Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, профессор кафедры эстетического воспитания УрГПУ, почетный работник высшего профессионального образования, советник правящего архиерея по образованию и науке, заведующий лабораторией педагогики православия Уральского отделения Российской академии образования Станислав Тимофеевич Погорелов. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы очень рады, Станислав Тимофеевич, что вы пришли к нам в студию и нашли время. Хотелось бы очень узнать о том, о чем родители наши уже слышали, но очень волнуются и хотят узнать, как же продвигается дело. Дело в том, что, насколько нам известно, сейчас некая стратегия по детству и семье готовится родительским сообществом и группой, ну, компетентных людей, ученых. Первый этап подготовки этой стратегии прошел весной, и я знаю, что вы его участник. Очень бы хотелось узнать, вот люди с нетерпением ждут, тем более вот грядут такие события, например, 31-го будет рассматриваться вопрос о детской трансплантологии, которая была запрещена в России до этого времени. С образованием непонятно, что творится. Учебный год, слава богу, закончили, но все-таки уже надо начинать готовиться к следующему. И вот это вот, как знаете, какая-то звездочка была, что вот мы все-таки православные люди, люди нравственно ориентированные, сможем сказать свое слово. Расскажите, пожалуйста, как прошел первый этап и есть ли какие-то перспективы?
Да, действительно, нелегкая у нас ситуация. И можно вот Гоголя вспомнить, который говорил, что мы живем посреди России, не зная России. И это полностью выразилось вот в том проекте, который послужил основанием для инициативы родительской. Называется он «Форсайт-проект «Дорожная карта» или «Образование 2030», то есть образование к 2030 году в нашей стране. Обнаружился для общественности родительской этот проект, когда он был опубликован в Шанхае на международной выставке. Не нашлось ничего лучше вот в России представить, какая перспектива ждет нас. Как вот этот проект. Ну и тогда, конечно, стали его внимательно изучать, поскольку его авторы Попов Сергей Валентинович и была представлена вот Полина Федоровна Радченко от Общественной палаты. Что, собственно, вот сутью таких проектов является? Вот мы привыкли к проектам, которые то, что должно быть, пишут впереди, проект. А здесь форсайт-проект – это новый тип такого исследования, когда рассматривается действующий сегодня в социуме, в культуре силы, факторы, и вот если принять их как стабильные, что получится к определенному периоду времени. Это дает возможность учесть всех влияющих на будущее вот участников и предположить тогда, какие опасности поджидают и что можно, ну, как бы предупреждающим образом сделать. В этом смысле сама публикация проекта, ну вот она, на мой взгляд, стала таким моментом, пробуждающим родительскую общественность. И в этом его плюс, потому что шокирующие некие предположения и недалекое будущее, где-то 20 лет, и коренным образом меняется ситуация в родительском сообществе, в семье, в обществе, в системе образования, даже в государстве. Что, собственно, там вызвало тревогу? Но прежде всего, вот проект исходит из того, что происходит в стране. Происходит старение социума. Доля молодежи все уменьшается. И в связи с этим для поддержания экономической стабильности неизбежно будет массовая эмиграция. Эмиграция рассчитывается уже не на сотни тысяч и миллионы, а даже десятки и сотни миллионов людей. Это приводит к изменению культурной среды. Если мы не сохраним систему своих ценностей, не зададим образованию определенный вектор, когда каждый приезжающий изучает русский язык, изучает историю России, изучает ее святыни, изучает ее художественные достижения, изучает традиции, и после этого он в обществе адаптируется, если мы этого не сделаем, то просто численно задавит другие культурные миры нас. Поскольку, ну, в мире нестабильно очень много. Наши бывшие союзные республики, скажем, с юга Казахстан и Таджикистан испытывают дефицит воды, потепление. А более южные республики, где горы, они эту воду за деньги только продают уже. И вот массовая эмиграция хотя бы такая. Или лишние дети, рожденные в Китае. они не могут найти себе гражданство по закону. Нельзя больше двух детей иметь, а они рожают этих детей. У нас же детородная функция начинает все подавляться и подавляться разными способами распространения, ну вот, зависимости или извращений сексуальных, легитимации, толерантностью, там, скажем. И вот в этом смысле эмиграция и экономически будет происходить. Во-вторых, она будет происходить из геополитических соображений. А в-третьих, для нее есть технологическая база. Сегодня препятствием массовой миграции является вот владение языком. Но уже изобретены такие электронные устройства, они уже есть. Но они пока дорогие. Человек, вот, имея устройство вроде мобильного телефона, может общаться с любым представителем языковой группы. Все языки мира туда вложены. Это дорогое пока устройство, но к 2014 году оно будет стоить $100. Все, препятствие снижено. И тогда массовая миграция, вот по нескольким причинам, она у нас случится. Поэтому образование должно быть выстроено на национальных основах, на тех ценностях, которые сохраняют культурно-исторический тип нашей страны, нашу цивилизацию. И в этой цивилизации живет семья народов, определенные уже вот сложившейся системе отношений, очень дружественных и поддерживающих единое государство. Это авраамические религии все, иудаизм, христианство, ислам, как они появлялись исторически. Вот. Но это христианская была всегда семья народов, Россия, с самого момента ее основания. Там же не только славяне были сразу. И в этом отношении мы имеем опыт жизни, мирного созидания, творчества и государственного, общественного строительства. Но нам навязывается другой тип. Сегодня вот это может произойти перерождение, если мы не сумеем сохранить. Значит, нам надо закладывать эти основания. А нам предлагают, значит, поскольку сегодня будет иммиграция, то надо делать все, чтобы прикладное было образование. Дети иммигрантов чему будут учиться? Ну, чтобы они работать могли. То есть получается, что многие силы заинтересованы и сегодня Россию оставить сырьевым придатком мировой экономики и, как они говорят, компетентная эмиграция заменит отсутствующую нашу молодежь. И заменит она ее для того, чтобы работать на тяжелых сырьевых производствах. Все. А это дешевая рабочая сила. Зачем ей образование? Но в эту дешевую рабочую силу включат и наших детей. Вот какую перспективу закладывает эмиграция. Но это вся вот одна линия ведет за собой другую, социальную линию изменений. Она сводится вот к тем преобразованиям. Группа людей советского вот типа ментальности, она сегодня старшее поколение, пенсионный возраст, она будет уходить. И на что будут ориентироваться политики? На совсем на другие группы людей. Будут ориентироваться вот на эти слои населения, составляющие уже массу. Тогда мы получим и другую политику. И она уже готовится. Но в этом отношении, видите, что происходит? Дети становятся кому нужны? Вот нужны они армии, как солдаты. Вот нужны они бизнесу, как потребители. А родителям зачем дети? Если все воспитываются как потребители, то дети помеха. И вот нас к этому готовят. Готовят к тому, что вот родительство должно быть компетентным, а у нас вот некомпетентные родительства не могут ответить. И зачем им дети? Ну, говорят вот в этом проекте, что дети вот по привычке рождаются или по случаю рождаются, стихийное такое вот родительство, оно, значит, несчастное. С какой стати вы взяли, что родители любят своих детей? Это стереотип, который, собственно, не имеет такого отношения к реальности. Но посмотришь на многих молодых, действительно, они не рады своим детям. Вот та связь поколений, которая в христианстве, в православии была, когда весь фольклор отожжает. Какая радость иметь ребенка, как подарок от Бога. Сегодня говорят, так это же обременительно. Родители некомпетентны. Вот нам навязывается ювенальная юстиция, ее примеры под защитой детства. И весь проект настроен на то, чтобы дать счастливое детство. А счастливое детство, оно вот уже при некомпетентных родителях быть не может, тогда между детьми и родителями вмешиваются вот государственные структуры. Их надо создавать. Ну вот фигура омбудсмена, вот она уже сегодня маячит в наших школах, потому что о них серьезно разговаривают. Тогда любой чиновник, приходящий в семью, скажет: так, у вас апельсина там нет? И чего вы? Значит, вы некомпетентный родитель? Или если сказать, вот этот уже в граждановедении заложены такие нормы, что ребенку объясняют его права раньше, чем он научится любить и трудиться. Это уже сегодня делается, уже родитель сталкивается с этим. Вот, мать требует, прибери у себя в комнате. Он говорит, не имеешь права. Я по закону имею право на эту жилплощадь, это мои 12 квадратных метров, что хочу, то тут и делаю. Хочу, не прибираю по закону. И такой диалог уже реальность сегодняшнего дня. Но это все будет подкреплено силой закона, пока закон считает родителей главными воспитателями. Учителя должны содействовать семье в воспитании родителей. Не они главные, как в советское время, а родители главные. Дальше родители определяют содержание образования по закону, они и по их приоритетному выбору определяются, но все хотят поменять, чтобы это определяли вот те компетентные круги. Но большинство будет признано некомпетентными, и тогда будут лишать дяди и тети, которые от имени государства будут действовать, а за ними сила стоит уже, вооруженная сила государства. Поэтому тогда кто будет в семье? Ну и вот воспитывать будут некие, как в проекте пишется, воспитательное сообщество. Что это такое?
Станислав Тимофеевич, а когда это может, этот перелом, случиться? А вот у меня почему-то в голове крутится, как у многих наших соотечественников, 2012 год.
Нет, ну вот, скажем, эмиграция, она, вот я говорю, она уже начинает нарастать, и они планируют, если мы ничего не предпримем, то 2016 год уже вот эмиграция выйдет из-под контроля.
Но сейчас...
вот социальный кризис этого порядка, он продолжает, он начинается, уже он идет частично, и система, скажем, реформирования образования, она поддерживает эти тенденции и уходит туда, к 2020 году.
У меня сейчас такое впечатление складывается, что удерживает вот это все, весь этот поток, чтобы пока плотина не прорвалась, только предстоящие выборы. Как только они пройдут, как только будет выбран некто, то
все
уже можно будет...
будут, да. Да, ну, не дай бог, чтобы мы политическую стабильность, значит, в предвыборный период поколебали как-нибудь своими размышлениями. Я думаю, что это ценность такая, которую надо сохранить, потому что единство общества, никакие преобразования невозможны, если политическая стабильность будет нарушена. Мы пережили все 90-е годы и знаем, чем это кончается. Поэтому нам надо искать вот такой конструктивный выход из этой ситуации. А напряжение растет, и очень многие заинтересованы сегодня дестабилизировать общество. Я могу сослаться на то, что происходило в декабре прошлого года на Манежной площади. Там, помимо хулиганства, совершенно очевидная политическая провокация. Вот, и эта политическая провокация, она строится ведь не на религиозных разногласиях, не на этнических разногласиях, а на радикализме. Воюют-то не религии, сталкиваются, не этносы, а радикально вот эти этнические криминализованные группировки. И если одна группировка, одной этнической вот радикально криминальной группировки вызов бросает, то в ответ идет из другого этноса такая же радикальная группировка. И побоище начинается, а страдают ни в чем не повинные люди. Так что тут очень много игроков на этом поле, а родители, они-то заинтересованы ведь в стабильном обществе, в стабильном образовании. И поэтому, когда вот мы встречаем такой проект, он тоже определенная провокация, я считаю. И вот я почему и говорю, что его положительный эффект, то, что он пробуждает активность общественную, и православная общественность должна объединяться перед лицом такого проектирования. Ведь дальше начинается что? Дальше начинается, значит, вот забирание детей в эти воспитательные сообщества, которые компетентны, которые могут создать счастливое детство. Но как они воспитывают этих детей? Вот они уже воспитывают их как толерантных людей, то есть впереди всего идет терпимость или равнодушие к греху, к различным извращениям. Как воспитывать сегодня ребенка, если вот мы говорим о толерантности? Простой, вот наша православная установка. Скажем, вот это называется грехом, а с другой стороны, надо к этому относиться терпимо. Я хорошо понимаю, в чем тут ловушка. Для человека, вот скажем, молодого, это несовместимые вещи, и он может стать либо, значит, агрессивным по отношению к этому носителю отклонений нравственных, да, либо, значит, равнодушным, и то, и другое не христианское. Мы можем быть милосердными к человеку, но к греху-то мы почему должны быть милосердными? И это наше вот разделение, что человек – это не равно грех, это в нем грех поселяется, поэтому с грехом надо воевать, и в том числе и силой сопротивляться греху. Сопротивляться, вот как Иван Александрович Ильин говорит, не отождествляя человека с грехом, и в то же время верить в его бессмертную вот эту душу, тогда получается другая политика. И в этом отношении мы не равнодушие воспитываем, как терпимость ко всему. А вот у нас есть некое умение сострадать, помогать, да, значит, совместно жить, работать, созидать. Вот какие отношения должны быть. А, скажем, те безнравственные нормы, которые нам призывают, сегодня, к сожалению, есть такие конституционные положения, которые нас обязывают выполнять то, что принято там в Страсбурге. И если они принимают, что однополые браки – это норма, то почему мы-то должны этому следовать? И Россия, оказывается, платит штрафы, вот я вчера услышал по телевидению, за то, что московская администрация не разрешает проводить гей-парады. Вот парад я не мог, как и спор был у Соловьева на передаче, понять. А парад – это что? Я понимаю парад как некое шествие победителей. Кого победитель геи у нас в стране? Вот вопрос такой задаешь. Они нас победили уже? Или нормальных людей, которые, скажем, созидали это государство, общество, говорят они, а вот вы подписали Конституцию, выполняете вот эту вот международную норму. Так что у нас, конечно, нелегкая ситуация в сохранении вот нормы. И вызов бросается ведь всем традиционным религиям России и нормально живущим людям. Это и иудеи, и мусульмане, и православные христиане. А что делать родителям? Вот родители сегодня по закону могут определять содержание образования. Почему надо этот проект делать в ответ на сделанный проект? Потому что родители могут еще влиять. Закон еще не изменен так, чтобы сделать компетентных родителей вот участниками или в некие воспитательные сообщества. А так просто родители названы. И у нас есть эта заповедь, эта норма соответствует. Чти отца и мать свою. Компетентные они, некомпетентные. Умные они, неумные. Об этом мы понимаем, что тут нельзя этого говорить. Богатые они или бедные. Понимаете, социальные они, значит, престижные или непрестижные. Вот чти и все, отца и мать. И такую норму абсолютную, ее если сломать, то вот будет социальный кризис. Дети будут массово доносить на родителей, что, собственно, и требуют от нас. И это вот есть социальное перерождение некое. А дальше начинается реформирование вот школы, которая и сейчас идет. Но вот в этом проекте закладывается такая вещь. Накладывается понижение коэффициента IQ, который объективно изменяется, в среднем вот на 70% уже к 30-му году. Кривую они даже нарисовали. Что же у нас будет происходить? Зачем, получается, вот ответ на вопрос, зачем дешевой рабочей силе высокое образование? Ну, не надо, действительно, зачем такой высокий интеллект? Эти люди сопротивляются, они самостоятельно размышляют, они добиваются чего-то. А вот со сниженным интеллектом – это потребители. И у нас, вот, скажем, потребитель, это слово становится основным. Вот потребитель образовательных услуг. Вот это безобразие, которое родительская общественность осознает, педагоги профессионально осознают. Нельзя сделать рыночным образование. Потому что можно создать за деньги условия для образования, но чтобы получить образование, ребенок обязан трудиться, педагог обязан трудиться, родитель обязан трудиться. Купить и продать образование нельзя. Оно не рыночное отношение. Как нельзя любить за деньги, как нельзя быть мужем и женой, сыном и дочерью за деньги. Это не рыночное отношение. У нас же написали образовательные услуги, как парикмахерская. И это, конечно, большое искажение. Вот это духовно-нравственное основание образования, оно подмывается, если это заменят, а родители не сумеют защитить или голос свой возвысить так, чтобы законодатели их поняли, то мы, конечно, рискуем потерять вот тот духовно-нравственный смысл образования, который изначально был в России. Мы ведь начинали свою грамотность, письменность с христианизации, то есть вот с величайших достижений человечества, полученных в виде вот священного писания. Кирилл и Мефодий, вот недавно праздник был, они равноапостольные, они совершили подвиг и структурировать помогли мир, всю человеческую культуру собрав в этом источники, и славяне ее получили, она органично легла на их миропонимание. Сегодня вот это единство может быть разрушено в угоду тому, что кто-то корыстно заинтересован в нас, как в сырьевом придатке. Вот тут глобальные интересы пересекаются вот с теми силами, которые хотели бы, ну, просто сделать источником, ну, своего вот обогащения наших детей, потому что я говорю, дешевая рабочая сила для олигархов и иностранных, и для наших, это же понятно все. Значит, мы вот это послушное большинство сформировать можем, поставив на поток потребительства, но в церковно-славянском языке слово «потребить» означает «уничтожить». вот эти достижения в педагогике, а Ирина Яковлевна Медведева, известный наш публицист, ученый, психолог, она вот заметила, где-то в одном из университетов периных зашла, и в университете висит плакат. «Потребитель» — это звучит гордо. Вот этот ужас, он как бы вот новое предстоящее нам, поэтому сегодня уже к услугам человека потребление, вот он со сниженным интеллектом, он, значит, как сомнамбула, ходит по магазинам, сегодня же товарное изобилие, и, как известно, потребляет больше всего человек вне семьи, одиночка. Поэтому те, кто владеет этими торговыми сетями, заинтересованы в атомарном человечестве, чтобы больше всего прибыли. Поэтому разбить надо семью. Каждый сам по себе живет, независимо. И это вот как бы права и благо человека. И вот он ходит, как сам нам было. А дальше, значит, ему же надо развлекаться. Вот развлечения. Телевизор, интернет, компьютерная игра. Пожалуйста, хлеба и зрелищ во все времена. Это вот деградация. И сегодня нам ровно это предлагается. Пожалуйста, все секс-группы у нас. Более 400 ночных клубов в городе Екатеринбурге. Вокруг храма, посмотрите, какая она разгорелась, дискуссия общественная. А вот почему-то никто ни разу не выступил. Как же так? Столько территорий отдано ночным клубам, разным развлекательным, довольно-таки сомнительным учреждениям. Но они приносят прибыль. Храм ведь это, понимаете, другая тенденция, возвышение духовное человека. Ценностное его восхождение, и он готов защищать то, что он любит, а это и страна, это и традиция, это и то сообщество, в котором он вырос. Как раз в этом вот не заинтересованы. Поэтому Форсайт проект вот он предлагает изменить и следующие вещи. Систему познания воспитывают людей безвольных, трусоватых, значит, равнодушных, чего хотят они. И дальше, значит, со сниженным интеллектом. Ну, а чтобы еще и вот усилия не прилагать. Вот трудовые усилия уже сегодня не хотят работать на заводах. Уже сегодня не хотят хорошо учиться молодые люди. Все учителя, значит, на это отмечают. Такое снижение познавательной активности и снижение вот этого усилия преодолевать сопротивление материи. А мы-то знаем, что это такое. Вот человеку дан дар, вот взыскующий разум его. И если он отказывается от познания творения, то духовности говорить невозможно. Это человек бездуховный, если он не стремится к познанию. Не то, сколько он знает, а он свои силы должен напрягать, чтобы познавать Божие творение, познавать этот мир. И на этом основании русские всегда были творческими людьми, создавали великие ценности, которые пользуются во всем мире, используются, и продолжается эта линия. Но вот угасить этот взыскующий разум, пожалуйста, можно. Это добивается на наших детях. Второе, вот человек должен трудиться, потому что это единственный нормальный способ самореализации и самоутверждения, когда человек приобретает смысл жизни. Ведь и в раю человек должен ухаживать, был за этим Эдемом. Это не лежебока, а это труженик. Ему надо было познавать мир, давать имена животным и прочее. Это познание научное ему закладывалось. Ему закладывалось возможность творческого созидания, труда и дар слова. И в этом смысле человек вот сегодня у него эти способности и старается погасить, приземлить его. А дальше что? А дальше предлагает новые компьютерные технологии. Ну, сегодня можно уже с помощью различных ухищрений электронных активизировать мозг. Вот уже готовят технологии, это где-то к 2020 году они будут готовы, ну, скажем, просто вкладывать информацию в мозг. Но это же не образ человека, а информация. Сегодня я читаю в интернете стимуляцию активности мозга и скорости реакции. В каску американского военного вкладывают батарейки, и он скорее бегает, скорее стреляет, выигрывает у противника. Ну вот, а дальше последняя там стадия. Чипы будут вкалывать, они микроскопические вместе с какими-нибудь инъекциями. И все, тогда можно сказать, что процесс глобализации завершился, потому что это просто биороботы. Эти чипы управляться будут, если в массовом порядке они закрепляются в мозгу своими лапками и возбуждают то, что надо. Это вот управление уже внешнее. Можно говорить, что армию тогда бесполезно содержать, потому что она по приказу будет выполнять непонятно откуда посланному сигналу. Будем делать то, что как вот чумак там по телевизору спать, или даю вам установку, или что-нибудь. Ну, вот это вот манипуляция просто сознанием, а не массовый характер. Это все когнитивные технологии, реальность сегодняшнего дня. Они разрабатываются, проектируются и предлагаются нашим детям. Как же не сопротивляться этому превращению в роботов? Вот родители должны выискивать ресурс. Когда я общался, вот был один там руководитель проекта Попов Сергей Валентинович, то его вот проектирование построено на раскладе и учете большого количества сил. Но среди этих сил нет православной общественности.
Ну, а почему они не учитывают?
А потому что они не видят этой силы пока или не хотят сознательно
учитывать. Это потому что мы молчим?
Потому что мы молчим, потому что мы не организованы. Мы, может быть, внутри церковной ограды и выполняем и дома свои вот отношения молитвенные, да, с Богом, но этого мало сегодня. Об этом нам патриарх говорит. Сделайте приход частью социальной жизни, активной. Потому что если мы не защищаем своих пенсионеров, если мы не участвуем в жизни школы, то не участвуют и направляют ее совсем другие силы. Вот почему они и говорят: а вы покажите мне, вот Сергей Валентинович говорит, а где эта православная общественность? Я говорю, вот она у нас есть, вот научная, лабораторию мы создали в Академии наук, и ученые всего Уральского федерального округа пришли к необходимости такого создания. Вот мы начали проектировать разные учебно-методические комплекты, вот создали межрегиональную группу, у нас там ученые Москвы, Петербурга, Самары, Ульяновска, наши екатеринбургские ученые, вот мы сделали курс для начальной школы православной культуры, для основной школы, для 10 класса. Уже вот отец Дмитрий и Нина Крыгина, монахини, сделали курс «Нравственные основы семейной жизни» на православной основе. Мы не можем добиться федеральной сертификации, но в областную мы сделали. Часть регионов уже взяли. Вот я ездил в Калугу, там взяли себе. Сейчас вот мы сделали программу для казаков. Ну, по переписи последние 7 миллионов человек написали себя казаками. И если они станут православными, это огромная сила общественная. Ее надо учесть, но надо, чтобы у этого православного казачества был свой голос активный в решении судеб, не какие-то там олигархические структуры. Поэтому очень важно, чтобы они осознали себя и заявили свои образовательные вот запросы системе образования. То есть эти структуры надо поддерживать. Вот мы создали общество православных педагогов, немногочисленное, но оно тоже уже заявляет себя, определенную работу ведет. Вот мы проводим семинары. Сейчас вот мы получили возможность такую обучать магистров по специальности педагогика духовно-нравственного воспитания в нашем педуниверситете. Первая группа у нас уже учится, 27 человек. Мы будем прием проводить следующих магистров и бакалавров нам разрешили нынче принять первых. Это, я думаю, вот ответ на то, а учитель к чему должен быть подготовлен? Как строить воспитательную систему в школьном образовании? Как ее связать с родителями? Потому что если мы этого делать не будем, то будут делать другие, они и делают активно. Вот эти когнитивные технологии, они, ну как сказать, они заменят и содержание образования. Потому что вот закон спроектированный уже предлагал изменение всех отношений. Его остановила именно общественность. И он должен был утвержден быть еще в феврале. И вот сейчас мы действительно не имеем его. И не знаем, где он. Потому что, может быть, как вы говорите, отложили до выборов. А потом нам его в явочном порядке навяжут, если мы ничего не будем делать.
Ну вот поэтому и возникла вот эта вот этот год, эта дата. Это не дата какого-то, может быть, события негативного для нашей страны. Это дата, к которой нужно готовиться. Мы должны думать, что нам делать. Ну вот в политическом плане сложно сказать, а вот по части создания альтернативного проекта, ну, власть не может же не рассмотреть, если он будет сделан грамотно.
Я думаю, что да, мы имеем вот такую возможность, поскольку все ассоциации, общественные структуры федерального уровня имеют вот право на законодательную инициативу. Я думаю, что родительская общественность, объединившись, а именно это и случилось на данном вот проекте, она может выдвинуть альтернативный проект, привлекая квалифицированные силы, способные так проектировать.
Но времени, получается, мало остается.
Ну, как всегда, его у нас не хватает, потому что мы узнаем, видите, случайно о том, что проектируется и как проектируется. В этом отношении надо искать, конечно, консолидацию с людьми, которые и в структурах власти, и в структурах политических работают, и в структурах научных, потому что без этого, без объединения этих сил вокруг родителей тоже не удастся даже и проекты реализовать и создать нормально. Поэтому вот есть ученые, которые понимают значение образования сегодня. Ну вот мы сотрудничаем с Виктором Ивановичем Слободчиком. Вот тут он, член-корреспондент Академии наук, вот, доктор психологических наук. Он руководитель института одного из академических в Москве. Он нас поддерживает. Мы издали его здесь книгу «Антропология». Он сегодня видит, вот школа начинает выполнять вот в сложных социальных условиях такую функцию очеловечивания, чего она раньше не могла выполнить. И если мы ее не выполним, вот эту функцию, не реализуем очеловечивание наших детей, то есть их духовного становления, то как раз глобальный проект – это проект расчеловечивания. И он вот нам навязывается, то есть утрата вот этих духовных оснований, духовных смыслов бытия, превращение в биороботов, ну, так сказать, людей, которые будут выполнять, удовлетворять чьи-то корыстные вот интересы. Так что родители здесь очень своевременно проявили инициативу. Другое дело, что это на этом пути будет много противодействия, много препятствий, конфликтов, но это надо доводить до конца. Безусловно, проектировать, как мы видим образование свое в предстоящие десятилетия. И с этим проектом выходить к нашим органам власти. Ну вот коммунисты вышли с альтернативным проектом закона об образовании и президенту представили. Как он будет проходить, я не знаю, самого закона я еще не видел. Но я думаю, что и мы имеем на это право, православная общественность. Наши интересы должны быть учтены. Поэтому надо действовать.
Вот негативный проект называется «Форсайт детства 2030». А позитивный пока что называется, говорят, что это название может измениться, «Форсайт детства 2030+». Да. Как нечто положительное, в плюсе еще видят и крест в том числе. Многие говорят, что вот зря назвали так же, то есть ассоциации есть какие-то. Как ваше мнение, название?
Ну, я понимаю, что от того, как назовешь, многое зависит, но в данном случае никто не был бы готов выразить вот это в емком слове, а что же, собственно, нам нужно делать. Но я думаю, вот надо обращаться к источникам, которые нам помогут образование выстроить. И я вижу его в методологии, вот помимо существующего знания, это русская религиозная философия, мы ее забыли и не читаем, а это мудрецы. Это те люди, которые сохранили свое начало русское, и сначала православные, в эмиграции в основном, и до середины 20-го столетия, а некоторые до 60-х годов, работали, украшая просто университеты всей Европы. Это и писатели, это и, значит, ученые многие. Ну, допустим, Шмелев, да, вот «Лето Господне» сегодня разрешили включить в школьное образование. Ну, написано это в эмиграции. Но удивительный человек, удивительной проникновенности и тонкости чувствования русской души. И он, вот, значит, не читаем еще у нас. Или такой философ, как Иван Александрович Ильин. Его наша власть, но я слышал один раз, Путин, будучи президентом, его цитировал. А он-то все предсказал, как будет развиваться Россия после крушения советского режима. Но этим мало кто пользуется. Мы пользуемся в основном заемными какими-то вот этими враждебными нашему культурно-историческому типу теориями. Вот человечество устроено странным образом. Цивилизации дискретные, они научились жить мирно. Они все время стремятся к экспансии, к расширению своего влияния. Вот на христианской основе выросло два типа цивилизаций: западно-христианская и русская, восточно-христианская православная цивилизация. И где мы сталкиваемся? Мы сколько отступлений не делаем, нам все время оппоненты с той стороны. Мы уже все сдали достижения 20 века. Сколько крови положил наш народ, чтобы справиться с фашизмом. А мы сегодня в Западной Европе фашистские марши Вот в странах Балтии, пожалуйста, там, значит, интересы. Пожалуйста, что произошло там, скажем, во Львове? Какие события? Это все сдача вот этих геополитических позиций. Цивилизацию наступает на нее, несмотря ни на что. Мы от всего отказались, чтобы войти и, как поверили, в единую семью народов. Ну вот не получается, потому что есть вот эти противоречия. Они будут. А мир устроен таким образом. Вот можно вспомнить пример, который привел Розанов, когда рассматривал образование. Вот один луч света и второй луч света. И кажется, когда их соединишь, что будет в два раза светлее. Ничего подобного. Если эти лучи направлены противоположно, то интерференция происходит, и наступает тьма. И вот у нас есть традиция, это один луч света. А вот нам западное влияние, враждебное нашему культурно-историческому типу. И наступает хаос, пустота духовная, тьма. То, что мы и видим. Дискретные культуры, они существуют в локальном своем обличии. Вот есть цивилизация, она сохраняет свою жизнеспособность. Попробуйте сейчас сделать ее наполовину немецкой или наполовину французской, как у нас в образовании. Здесь я специалист, могу рассказать, откуда какие словечки пришли в систему образования. Наступает хаос. Вот эта интерференция. То есть мы разрушаем культурно-исторический тип его целостности, и наступает вот эта деградация. Поэтому мы должны быть инновационными, брать все, что достигает каждый народ в мире, используя для себя, но не предавая своих культурно-исторических корней, духовных, прежде всего, ценностей. И в этом отношении тогда мы будем развиваться нормально. Вот я бы родителей видел как хранителей этого культурно-исторического типа, как системы ценностной цивилизации, а не фильтр, который не пропускает враждебного под видом инновационного, вот, для нашего культурно-исторического типа, потому что они же хотят передать лучшие детям. И здесь они и законодательно имеют это право. Но мы-то получаем от чиновников, скажем, Министерства образования, все вот эти предложения, которые разрушительны для нас.
Станислав Тимофеевич, да. Ну вот грех агрессивен очень. И что с этим делать? Потому что адекватно ответить мы не можем. Например, я читала некоего публициста Никонова, который писал, что отношения такие вот блудные между мужчиной и женщиной настолько естественны и прекрасны, что если вы посмеете выступить против того, чтобы при вас там где-нибудь на газоне все это происходило, потому что это нормально, то вас объявят психом. То есть он уже как бы тоже прогнозирует будущее. И я думаю, что он не совсем не прав. Потому что уже по гомо этим, по гей-парадам это видно. И в то же время, вот, например, в Общественной палате 11 мая прошла конференция, просвещенная родительству. Юрист Ольга Литкова, буквально 5 минут, у нее 6 было выступление, она попыталась сказать, что мы вообще-то не... Родители не горят желанием, чтобы их объясняли им, как воспитывать детей, но ее так очень жестко прерывали и не давали ей говорить. И, в общем, как нам отвечать на такую агрессию?
Я думаю, что нам надо создавать свои структуры, в том числе и политические. Чего тут стесняться-то? Потому что зло действительно агрессивно. И Льва Николаевича Толстого не случайно от церкви отлучили. Он увидел христианство как некое такое безликое, бессильное, что-то такое вот аморфное, неспособное себя защитить. Здрасте, пожалуйста. Как бы великая страна возникла. Вот князь Владимир понял христианство, так помните, перестал воров казнить. К нему митрополит пришел, сказал: «Князь, выполняй свою работу». Он говорит: «Так не убей же христианство». «Так ты различай душу бессмертную, сохраняй этому человеку, достоинство не трогай, но накажи, чтобы он пострадал в этой жизни, хотя бы что-то для спасения сделай его. А ты просто их попустительство развел воров и преступников. Сейчас мы разведем вот эту безнравственность. И что мы будем потом делать?» Вот Иван Саныч Ильин и говорит, и написал целую книгу о сопротивлении злу силою. И надо злу сопротивляться силой, организуясь. Это означает одно. Вот сейчас на этом политическом поле надо политическими силами разговаривать. На научном поле, научными, на криминальном поле, извините, надо вооруженные отряды создавать. А почему за общественным порядком не может следить общественность православная или казачество? Как чему мы боялись казаков-то? Не случайно вырубили с 18-го года гонения. Ведь десятки миллионов человек уничтожили лучшее православное крестьянство, вооруженное и охраняющее границы государства. Поэтому преобразовать Россию при таких людях было нельзя. Нельзя было безнравственность проявить просто так, безнаказанно. А сегодня у нас, да, несколько лет назад, помните, на Вайнер, вот на этом пятачке гомосексуалисты устроили открытый половой акт. И никто не нашлось, и милиционер растерялся, присутствующий. Это что такое? Чего же мы добьемся-то? Ну, вот то расчеловечивание, о котором мы говорим, вот оно и есть. Расчеловечивание, превращение человека в животное, который живет своими инстинктами. И есть теоретики, которые это поддерживают. А многие говорят, да давайте вот терпимость в обществе. Так терпимость в обществе, терпимость к человеку, милосердие к человеку, конечно, но не к злу же в человеке. И вот достоинство человека, как образ и подобие Божие, конечно, каждому должно быть. Но если человек откровенно начинает служить злу, то во имя его же спасения надо его наказывать, останавливать. И не надо сомневаться тут, это христианское чисто дело. Я вот занимаюсь тем, что пытаюсь вот христианские элементы культуры сделать частью педагогического сознания. Вот христианизация культуры у нас – это целая задача глобальная, потому что если мы этого делать не будем, мы за 20 век ведь ушли от этого очень далеко, и поэтому заново приходится восстанавливать истоки нашей культуры, их методологии. Вот я говорил уже, вот религиозная наша философия, классическая наша педагогика. Сегодня многие школы начинают следовать учебникам, просто учить по учебникам Ушинского в начальной школе. Вот у нас в городе Екатеринбурге, в Москве. Да, потому что тогда и интеллект развивается нормально, и нравственность. И берут старые советские учебники, математика Киселева, Рыбкина. Нет, не случайно Израиль взял эти учебники, перевел и по ним учат. А нам навязывают сегодня проекты, которые нам воспитывают на оккультном знании, на, значит, вот этих страхах, на равнодушии к порокам и так далее. Но вот видите, мы должны здесь быть инициативны и очень квалифицированы. А на каждом уровне нужно свое. Вот криминалу понятно, как сопротивляться, вооруженной силой в том числе. В научном споре надо научными аргументами действовать. По всем фронтам. Поэтому проект этот, да какое ему название не дай, вот современные технологии, вот классическая русская педагогика, вот религиозная философия русская, вот, пожалуйста, наше православное учение, система ценностей и способ жить народов в России. Все есть для того, чтобы построить современное общество, образование и проекты эти все. Но мы должны эти элементы учесть. Тогда вот образование, вернее, ему у нас вот министерство называлось просвещение, да, вот. Оно просвещало все народы. Сегодня вот не поймешь, что оно образовывает, куда оно движется. И под понятие исходного мы куда-то уходим. Хотя вот эти форсайт-проекты, это же просто технология. Технологии современные, конечно, надо брать, потому что они же достижения.
Ну, то есть вот народ иногда выступает против того, что использовали в деятельности создания родительского форсайта методологов тех же самых. Как ну, специалистов.
Это вот я, честно говоря, не могу оценить, потому что я их мало знаю, но судя по продукту, вот получается так, что люди, обладающие квалификацией, они учли определенный набор сил и определенный заказ и сделали эту работу. Ну, как, допустим, предложили физикам сделать атомную бомбу. Они сделали. Этим же физикам предложили сделать ядерную электростанцию. Они могут ее сделать? Сделали. И под каким контролем должны они работать, эти квалифицированные люди? Что они строят? Ведь топором можно человека убить, как Раскольников, а можно кижи построить. Поэтому тут надо не относиться, если люди квалифицированные, под контролем родительской общественности православной работают, пусть работают.
То есть перспектива, вы считаете, Станислав Тимофеевич, есть продолжение этого
проекта? Перспектива есть. Времени у нас остается мало очень, потому что быстро уходит старое поколение, которое еще что-то хотя бы сохранила от нравственности христианской за советский период. Моральный кодекс строителя коммунизма, вспомните, это Нагорная проповедь Христа без идеи Бога. Это в законсервированном виде христианская нравственность. Духовности нет христианской, но нравственность есть. А сегодня это уходит. А оттуда гораздо труднее. Мы гораздо дальше от христианской культуры оказываемся сегодня, чем в начале 90-х годов. Потому что деградация... допущены как бы разрушительные силы для свободного действия внутри страны. Это опять очередной вот лукавый такой соблазн. Я надеюсь только вот на то, что есть организующее влияние нашей церкви, есть мудрое руководство. Надо выполнять все, что нам предлагается, вот решения этих соборов, эти архиерейские решения. Ну, допустим, приход как социальная организация, где и работа с молодежью, и работа с социальными потребностями людей, и работа со школами. Это помимо того, что церковь выполняет такие молитвенные функции и приход. Это большая такая активность в обществе. Ну, допустим, вот выбор курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Ну, мы очень некрасиво, наша область выглядит, но где-то 20% с небольшим выбрали родители, в том числе и православные, подчинились вот этой административной воле, не проявили инициативы, и дети изучают неведомо что. И оказалось, что вот, значит, мы уступаем таким регионам, как вот, допустим, Калуга, где большая часть родителей выбыла православную культуру. Вот она, активность, где должна быть в реальном деле. Вот не постфактум чего-то там сожалеть о упущенном, а вперед думать. И не крики нужны о том, что мы православные, а действия. А эти действия требуют квалификации и требуют заботы постоянной. Вот надо работать в школу и ходить в школу. Потому что кто будет сегодня в попечительских советах школ задавать тон? А там ведь все в руках, вплоть до зарплаты учителя. Какому учителю дадут зарплату повышенную? Или там вот это распределят эту полагающуюся добавку к зарплате? И так там бедные. А если учителю православному, вот, ориентированному, он не нравится администрации, его просто голодом уморят. Не дадут нагрузки, ничего. Поэтому занимать эти ключевые позиции, активно там участвовать, заявлять о себе, это вот такая вот работа. Потому что, честно говоря, а кто с матери спросит, в каком храме она молилась? А что стало с ее детьми? Вот за это спросят всерьез.
Уважаемые братья и сестры, о родительской новой стратегии по детству «Детство 2030+» мы беседовали с профессором кафедры эстетического воспитания УРГПУ, почетным работником высшего профессионального образования, советником правящего архиерея по образованию и науке, заведующим лабораторией педагогики православия Уральского отделения Российской академии образования Станиславом Тимофеевичем Погореловым. Храни вас Господь!